Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Мое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Сегодня мы выходим не в обычный для себя день, но так случилось, что на наш законный понедельник пришелся 1 мая. Отсюда и этот перенос. Итак, еще раз, радиожурнал «Университет» в эфире в среду вечером. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Как мы уже сообщали, в Новгородском университете с 24 по 28 апреля проходила 11-я неделя международного сотрудничества. Напомним, ее участниками стали более 50 гостей из 8 стран. Среди серьезных событий значилась международная научно-практическая конференция «Развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия». Она работала 2 дня, и участие в ней приняли многие российские ученые, а также коллеги из Беларуси, Германии и Израиля. Еще одна конференция, которая на днях работала в Антонове, обращает нас к предстоящему Дню Победы. Она называлась «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни молодого поколения 21 века». Главными докладчиками конференции стали студенты и школьники, которые рассказали и о своих героях войны, и о тех, кто воевал на новгородской земле. И рубрика о русском языке подведет сегодня языковые итоги апреля. Помимо трагического события в метро Санкт-Петербурга, там еще Анна Каренина или Каренова, как ее теперь называют, незабываемое сольное выступление нашего представителя в ООН и необычайно холодная для середины весны погода, как писали, шел 5-й месяц зимы. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как мы уже сообщали, в Новгородском университете с 24 по 28 апреля проходила 11-я неделя международного сотрудничества. Ее участниками стали более 50 гостей из 8 стран. Программа недели была очень разнообразной, от научных встреч и семинаров до совместных выставок, конкурсов и концертов. Репортаж с открытия, кстати, у нас уже был. Среди серьезных событий значилось международная научно-практическая конференция «Развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия». Она работала 2 дня, и участие в ней приняли многие российские ученые, а также коллеги из Беларуси, Германии и Израиля. Подробности мы выясняли у проректора университета по международной деятельности Михаила Перзнера.
Михаил Иванович, вот очень много событий на неделе международного сотрудничества, и одно из самых серьезных – это, наверное, вот эта конференция, да, по инклюзивному образованию.
Ну да, конференция называется «Развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия». Это несколько шире, чем инклюзивное образование. Вообще проблема многообразия очень волнует сегодня представителей многих стран, не только педагогов, разных специалистов, просто общественность, потому что накопилось очень много проблем, и одна из них – нужно ли вообще управлять и можно ли управлять многообразием. Многие говорят, что многообразием управлять нельзя, как нельзя управлять многообразием в живой природе. Но мы знаем известную басню Крылова «Лебедь, рак и щука», и, опираясь на сюжет этой басни, говорят, ну разве можно, например, щуку заставить летать или рака ползать по земле, да? Это невозможно, и, следовательно, управлять многообразием тоже невозможно. Но если им не управлять, то мы сталкиваемся с такими очень серьезными явлениями, как кризис мультикультурализма в странах Западной Европы, как рост экстремизма, исламского экстремизма в частности, международного терроризма. И вот в этих условиях возникает вообще вопрос о необходимости управления многообразием. Потому что многообразие само по себе – это не хорошо и не плохо.
Это может, есть.
Оно есть, это объективно. Да, и оно может быть действительно фактором развития и общества, и организации. а может нести с собой очень большие риски и опасности для общественной стабильности.
Ну вот скажите, педагоги сегодня какие методы управления предлагают? Ведь это дело такое осторожное, хрупкое.
Это дело очень осторожное. Но существует вот такое понятие в управлении, как стратегия формирования инклюзивной среды, вот, допустим, высшего учебного заведения. Вот, кстати, на Западе инклюзивную среду сравнивают с большим зонтиком, который готов всех людей укрыть от дождя. Вот. И вот такая вот инклюзивная среда, в которую интегрируются и люди с ограниченными возможностями здоровья, и представители семей мигрантов, и иностранные студенты. Это, конечно, очень-очень важно. И для этого существует целый ряд вот таких организационных мер и информационно-коммуникативных мер, например, как медийный дискурс нашего университета, включающий сайт, включающий газету «Новгородский университет». И вот если, например, за один год просмотреть вот эти, как мы говорим, дискурс-линии нашей газеты, то мы четко можем выделить вот целую серию публикаций. Одна рубрика «Новгу интернациональный вуз» – это наши внешние связи. Вторая рубрика – это «Новгу вуз равных возможностей». Это то, как в сам вуз, в его среду интегрируются иностранные студенты, ну, люди с особыми образовательными потребностями.
То есть в каждой организации, в каждом учебном заведении все это на усмотрение так руководства, что ли?
А не только на усмотрение руку. Есть, конечно, вещи нормативные. Вот, например, что касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, здесь есть много нормативных документов, потому что у нас инклюзивное вообще образование понимается часто очень узко. Только как в образование совместное вот, людей, которые имели, допустим, какие-то ограничения в здоровье, совместно со здоровыми детьми. Но это не так, потому что у нас много разных гетерогенных групп, много людей, которые имеют особые какие-то потребности. Это не обязательно люди с физическими какими-то или интеллектуальными недостатками. Это мигранты, это и одаренные, скажем, дети или студенты. Это тоже к ним нужен особый подход и особые условия. Поэтому это широкая проблема, и действительно каждое учебное заведение, оно формирует свою стратегию,
свою политику.
Это есть, наверное, управление многообразием образования.
Михаил Иванович, вот кто участвует из зарубежных коллег в этой конференции?
Я бы начал с российских коллег, потому что для вот нынешней конференции ее особенностью большой является необычайно широкий круг участия известных российских ученых. Но я думаю, что вот впервые у нас в конференции участвуют три академика Российской академии образования. Это Геннадий Алексеевич Бордовский, Нина Валентиновна Бордовская, это Андрей Александрович Бербицкий. Вот. И очень много вообще других ученых, докторов наук. Но участвуют из зарубежных стран. Конечно, это в рамках прежде всего российско-белорусского проекта. Это ученые из Витебского государственного университета, из столицы Белоруссии, Минска. Это ученые из Израиля, из Германии. То есть достаточно такой большой международный состав участников.
Ну а что, израильские ученые и немецкие, допустим, они на проблему по-другому смотрят, может быть, как-то? У них там, может быть, острее все это сейчас?
Ну, в Германии, наверное, конечно. Это очень острая проблема. И доклад посвящался как раз детям-билингвам, как они осваивают вообще язык доминирующей нации, сохраняя свой родной язык. Ну, то есть проблема очень острая и для общества, и для педагогов. Поэтому она волнующая в разных странах с разной остротой. Но в целом это та проблема, которая педагогов объединяет.
Ну, вы ведь и сам активный участник конференции. С чем вы были на этот раз?
Мы представляли наш новый учебник, учебное пособие, которое тоже международный авторский коллектив подготовил. Называется он «Менеджмент многообразия». Это вот такое новое направление в науке, это междисциплинарная область знаний, которая имеет и педагогическую, и экономическую составляющую. Вот мы представляли этот учебник и пытались ответить на вопрос, возможно ли управлять многообразием.
Ну, ответили?
Ну, я думаю, что ответ нужно долго искать. Но вообще, действительно, управление многообразием сегодня необходимо и в обществе, и в образовании. Ну, а вторая тема, которая была у нас и в названии конференции, это развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия. Вот как складываются отношения между представителями разных поколений? То есть вот две такие разные проблемы пересеклись в одном проблемном поле.
Скажите, а сегодня старшее поколение и молодое поколение дальше друг от друга, чем раньше?
Я бы так не сказал. Проблема отцов и детей существовала всегда. Но сегодня мы часто говорим о так называемой префигуративной культуре. Это культура, когда яйца учат кур. В условиях информатизации общества наши дети часто становятся нашими учителями и помощниками. Поэтому сегодня представители разных поколений меняют роли обучающих, передающих опыт и обучающихся. И, наверное, вот это является новым.
Продолжаем выпуск, и теперь уже ближе к предстоящему празднику Победы. В Гуманитарном институте Новгородского университета прошла на днях Всероссийская научная конференция «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни молодого поколения 21 века». Главными докладчиками конференции стали студенты и школьники, которые рассказали и о своих героях войны, и о тех, кто воевал на новгородской земле. В числе выступающих был и учитель истории 33-й городской школы имени полковника Ивана Терентьевича Коровникова Сергей Малышев. Его доклад был посвящен работе школьного краеведческого музея, где главными экскурсоводами и экскурсантами, конечно, являются ученики школы.
В деятельности нашего школьного краеведческого музея есть три направления, три блока. В основе этих трех блоков лежит исследовательская работа детей. И на основе результатов исследовательской работы мы развиваем еще два. Это экскурсионное направление и направление образовательное. То есть проведение как уроков мужества самими детьми, они сами все готовят. Вот, так и, само собой, естественно, преподавание уроков истории по каким-то темам, которые связаны с материалами экспозиции нашего музея.
А есть такие добровольцы, которые постоянно что-то привносят новое у вас, вот среди детей?
Я не без удовольствия могу сказать то, что, в принципе, у меня есть актив постоянно действующий. С гордостью могу об этом сказать.
Для кого проводят они экскурсии все-таки? Для своих же одноклассников, для других классов? Или, возможно, это ветераны, может быть, приходят из детских садов?
Экскурсии, например, проводятся они как для своих одноклассников, так и для остальных учеников нашей школы. Кроме того, у нас урок мужества был открытым, и мы приглашались в том числе на него посмотреть, скажем так, представители других образовательных организаций. Кроме того, результаты своей исследовательской работы мы представляем не только на ежегодных историко-краеведческих конференциях, которые проходят у нас в школе в рамках недели истории и празднования Дня командарма Коровникова, но и на конференции Дни науки в нашем университете, но и в том числе перед гостями, которые частенько приезжают к нам в школу. Например, в конце января текущего года к нам в школу приезжали 4 героя России. И результаты своей работы мы представляли в том числе перед ними. Надо заинтересовать детей. И если это получилось, если тема близка, понятна, она живая, она цепляет, то работа идет вполне успешно.
Какими методами вы вовлекаете? Потому что это не так-то просто в историю вовлечь, а тем более еще если касаться определенного, да, момента, mm-hmm. то есть определенного героя, определенного этапа его жизни и его подвигов и все остальное.
Ну, как я уже выше сказал, нужно найти тему, которая будет близка, понятна ребенку. Если он ее понимает, он будет ее развивать.
Сколько вам лет, если не секрет?
27.
27 лет. Вы сказали, что у вас какой-то очень интересный курс был в НовГУ, очень интересная группа. Расскажите.
Я выпустился в 2013 году. Мы были выпускниками группы 8231. Закончил у нас 11 человек. Из 11 человек 8 человек работают в образовании по специальности. Из них 6 молодых людей. Из них, собственно говоря, отслужили все в вооруженных силах Российской Федерации, и после этого пошли работать по специальности. Все-таки опыт армейской жизни, он формирует у молодого мужчины, как сказать, какие-то основополагающие моменты или точки, как, не знаю, даже правильно сказать.
И вы пошли потом учителем истории.
Знаете, опять же, служба в армии, она способствует тому, что многие ценности, они меняются, и приоритеты. И вы знаете, душа повела. Ну, кроме того, у меня дед в свое время был директором школы, бабушка была учителем русского языка и литературы, мама работает в образовании, хоть и медицинской сестрой, но все-таки в детском саду.
Ну, я так понимаю, что у вас такая династия. Неужели никто из ваших родственников вас не отговаривал?
Нет. Мне было сказано очень просто. Сергей, ты решаешь сам. Твой выбор, естественно, мы поддержим, как родители, да? Но все-таки решение принимать будешь самостоятельно.
Сколько лет вы уже преподаете историю?
Ну вот, без малого 3 года.
Не пожалели о том, что пошли в школу?
Нет. Знаете, самое сложное и самое печальное – это осознать то, что образование теперь относится к сфере услуг, со всеми вытекающими. Вот, это самое сложное и тяжелое.
Сфера услуг предполагает все за деньги?
Наличие компонента какого-то, который возможно, в котором поучаствовать, естественно, в качестве, вернее, за какое-то финансирование. Угу. Мне бы хотелось, честно сказать, вообще-то тема отдельного разговора, очень долгого. Чего бы мне хотелось?
А все-таки зарплата устраивает?
Зарплата, знаете, опять же, вот, если без вранья. Вот я работаю на 2 ставки. Вот. В этом году, в следующем и так далее, тому подобного. Естественно, это не от того, что так бы вот прям вот хочется, дай-ка на 2 ставочки поработать, а в том, что учитель, который работает на 1 ставку, несмотря на то, что у него даже может быть категория, да, вот я вот аттестовался недавно первую квалификационную категорию, зарплата все-таки она будет небольшой.
Ну, сколько?
Ну, знаете, вот не знаю, сколько будет на 1 ставочку, это, я думаю, до 20 тысяч, меньше.
Все-таки отношение к учителю вот сейчас, как, по вашему мнению, уважительное со стороны детей или не очень? Или вот, как вы сказали, сфера услуг, да, то есть потребление?
Во многом это завязывается на личность самого учителя. Если дети чувствуют учителя-профессионала, чувствуют специалиста, который разбирается и любит, что самое главное, свой предмет, то отношение будет просто замечательным.
У вас как происходит? Сложно бывают классы или вам удается удержать на себе свое внимание? Ведь это самое, наверное, самое тяжелое и сложное.
Ну, значит, проблема, чтобы удержать внимание, у меня не возникает. В частности, я, да, активно использую и отрабатываю на своих уроках такую технологию под названием дебаты. И в том числе я водил детей, которые у меня учатся, даже на Кубок Думы Великого Новгорода.
То есть они приходят у вас на урок, вы даете им какие-то факты, они спорят или как это происходит?
Ну, мы определяем какую-то тему, да. И через определенное время, через недельку, через 2, мы устраиваем, так сказать, поединок интеллектуальный. Либо на уроке тоже могут использоваться не прямо вот устраивать дебаты по всем правилам, а именно компоненты вот этого спора по правилам.
В споре рождается истина?
Знаете, бывает рождается, бывает, так сказать, по золотому правилу джентльменского спора. Каждый остается при своем мнении. По поводу усвоения материала. Вот эта технология, она мне и нравится. Что она способствует, что дети погружаются в материал, и они начинают говорить по нему. Что гораздо лучше, чем просто пытаются застолбить что-то у себя в памяти, а потом просто машинально это оттарабанить.
В дальнейшем вы как-то планируете пойти, может быть, дальше учиться?
Ну, и насчет дальше пойти учиться, я не знаю, не думал. Честно сказать, меня образование устраивает, все-таки специалист, да, не бакалавр никакой.
Дети благодарны сейчас?
Есть. Понимаете, опять же, тут тяжело как-то обобщить. Есть те, кто действительно очень признателен за то, что учитель пытается в него вложить. Но есть те, кому лучше сказать, ну, все равно.
Каких больше?
Тех, которым не все равно. Более таких отзывчивых ребят.
Еще одно сообщение тоже в преддверии 9 мая. Завтра, 4 мая, в 16:00 в зале «Лектория» в Кремле состоится заключительный концерт победителей 3-го университетского фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Споемте, друзья». В концерте прозвучат патриотические песни в исполнении лучших вокалистов НВГУ, которых жюри уже отметило различными исполнительскими степенями во время отборочных туров. Их и объявят на заключительном концерте, как и обладателя гран-при. В концерте прозвучит около 30 песен. Добавим, что это совместный проект университета и Новгородского музея-заповедника. Кроме того, к числу новгородских исполнителей впервые присоединятся в качестве гостей исполнители из 1-го Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, в их числе вокальная студия «Доминанта». И чуть ранее, с 15:00, в лектории начнет работу выставка «Оружие Великой Отечественной войны. «Оружие Победы». В числе почетных гостей на концерт и выставку приглашены ветераны Великой Отечественной войны, офицеры запаса, общественные ветеранские организации города и области. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Теперь уже из мая, подводим языковые итоги апреля и, как мы всегда говорим, пытаемся увидеть языковой пейзаж этого месяца. Вот начало апреля было омрачено терактом в петербургском метро. Сюжет этот не окончен, он продолжается, и чуть ли не каждый день какие-то новые извещения об арестах, о новых сведениях. Ну, в общем, все это не закончено. И слово «терроризм» прозвучало так близко, как никогда от нас, хотя оно для нас не ново, да? И новгородцы там пострадали, и, в общем, все эти слоганы «Питер, мы с тобой» не смягчали, конечно, трагичности этого события. Но как его эхо прозвучало для нас из благополучного Стокгольма, тоже почти через там 3-4 дня, что грузовик наехал на людей, и было остановлено метро. Как-то терроризм и метро соединяются. И даже светлый праздник Пасхи, который к тому же совпал в этом году с праздником у католиков, это был приглушен, по-моему, этими событиями, хотя все прошло, как это всегда было принято, да. Конечно, в этом месяце были и политические события, мировые, и региональные, но вот мне показались так более привлекательными филологические сюжеты. У нас же все-таки языковой пейзаж, да? Я выделила такие дальше филологические сюжеты. Ну, месяц начался, и мы говорили об этом, со смерти Евгения Евтушенко. Его похоронили только 11 апреля, и пока, наверное, там все это устроили, перевезли из Соединенных Штатов, обхоронили в Переделкине рядом с могилой Пастернака, как он и просил, это было его желание. И весь почти месяц писали и Евтушенко, и о той эпохе, и когда, вот, по словам самого Евтушенко, поэт в России был больше, чем поэт, и прочитано, напечатано, опубликована масса строк. И мы с вами тоже говорили об этом, повторю. 10 апреля исполнилось 80 лет Беллы Ахмадулиной, хотя ее уже с нами нет, но этот разговор об эпохе, о русской поэзии возобновился, и я прочитала массу текстов о Евтушенко, Ахмадулиной, об оттепели, и поэзии на стадионах, в общем, множество поэтических строк. И все это делало пейзаж апреля таким поэтичным, человечным, хотя, конечно, и грустным. Второй литературный сюжет – это Анна Каренина. Это вспышка интереса к роману, героине и даже Толстому. Роман опубликован, я вот специально посмотрела, 140 лет назад, в 1877 году, да, 140 лет назад. Чем он привлек внимание сегодня? Экранизацией. В форме сериала. Этих серий было всего 8, поэтому его называют все мини-сериал, потому что сериалы у нас теперь это вообще необъятные, да? Вот эти 8 серий. Анна Каренина, их поставил Карен Шахназаров, и поэтому этот мини-сериал сразу назвали «Анна Каренова». И она действительно отражает его, Карена Шахназарова, взгляд на этот сюжет. Ну, как это всегда у нас принято, большей частью оценки были критичные, все мне понравилось, и Боярская не такая, и, в общем, он соединил еще туда и Вересаева. Но самые спокойные колумнисты все-таки говорят о том, что, конечно, это какая-то тридесятка, уже есть тридесятка экранизаций, и эта тридесятая экранизация не должна быть похожие на все остальные, и никто не может сделать так, как задумывал Лев Николаевич, это уж точно, да? И поэтому, конечно, все говорят о двух главных вещах, кроме того, что слишком, так сказать, по корпуленции не подходит Боярская, она слишком худая. Но две вещи, это что тут центральным, как бы центральной фигурой становится Вронский, и этот мини-сериал скорее следовало назвать Алексей Вронский. И что они продолжили как бы хронологически события, которые происходят, и добавили туда японскую войну, на которой постаревший Вронский встречается с выросшим, повзрослевшим сыном Анны Сережей. Ну, я еще хотела бы напомнить, что в Москве идет уже, по-моему, 100-й спектакль прошел мюзикла «Анна Каренина». Совсем другой способ воплощения этого сюжета. То есть роман, в общем, не остается без внимания. А вот, не знаю, в этих спорах может быть только одна положительная истина. Это кто-то возьмет с полки, прочитает «Анну Каренину», вообразит свою «Анну Каренину», осудит и посочувствует. И это значит, текст Льва Николаевича растет, живет, и это слава Богу. Вот третий филологический сюжет возникает уже не в первый раз, я так назову, это азбучный сюжет. И под азбукой мы, конечно, имеем в виду кириллицу. Казахстан объявил о переходе на латиницу. Окончательный переход запланирован на 2025 год, может быть, к этому времени они уже и передумывают, да? А объявлено, что подготовить нужно будет в следующем, значит, году. Зачем? Да, это нужно стать открытым всему миру, а мы прочитываем так: и отгородиться от России. В общем, я поняла, прочитав вообще десятки буквально журналистских материалов, что журналисты, конечно, очень внимательно относятся к проблеме кириллицы, ее бытования. И все-все почти говорят об этом печалью. Но вот интересно, что многие приводят пример других тюркских государств, как мы теперь говорим, да, которые уже этот шаг осуществили. Узбекистан, который это сделал 22 года назад, немножко позже Азербайджан. И как будто бы это тоже повод встать в ряд с этими тюркскими народами. Но дело в том, что те, кто в Узбекистане, говорят, что по существу эту реформу там осуществить не привелось, что все официальные документы по-прежнему на кириллице. Я напоминаю, речь идет не о русском языке, а только о кириллическом письме. То есть все это пишется по-казахски, по-азербайджански, по-узбекски, но изображается с помощью кириллицы или латиницы. Вот об этом разговор, да? Ну, тут заодно мы узнали, что казахский алфавит включает все 33 буквы кириллицы и еще 9 особых знаков, то есть для тех звуков, которых нет в русском языке и которые я, конечно, не возьмусь вам изобразить. Ну, все наши эксперты, конечно, горюют об этом, но мне кажется, что очень многие преувеличивают вот связь кириллицы и русского языка, что, мол, отказавшись от кириллицы, они отказываются от русского языка. Конечно, нет. Это не одно и то же. И мне кажется, что если это совершится, а оно, может быть, еще и не совершится, потому что я читала на разных казахских сайтах множество всяких аргументов против, да, и предложений других, как это письмо сделать более простым. Так вот, если это и случится, то кириллице это не навредит. А навредит это тем, кто читает на казахском языке, потому что они станут неграмотными. А когда они станут уже латинически грамотными, это еще большой вопрос. Это персонально. А что касается общества казахского, то сегодня оно располагает невероятным количеством текстов, написанных на кириллице. И эти все тексты придется как бы выбросить, сдать в утиль. А когда они напечатают, или, ну пусть даже не напечатают, даже в интернете расположат, но просто создадут новые тексты на этом новом письме для себя, это, конечно, еще большой вопрос. То есть на некоторое время пишущих и читающих станет несколько меньше. Вот это, конечно. Ну и к тому же еще хочу сказать, что казахское общество переживает за 100 лет четвертую смену алфавита. И это крайне негуманно. Вот смотрите, в 17-м году, ну, скажем там, до 18-го года, до 20-х, может быть, они писали по-арабски. Но, конечно, это было смехотворно маленькое число людей, которые получали мусульманское образование духовное и заодно владевали арабской письменности. Этим же письмом арабским они, значит, писали по-казахски. Как уж там это было, мы не знаем. Значит, потом их перевели, как и все народы России, включая, кстати, был план и русского, перевели на латиницу. За этим стояла идеологическая, так сказать, задача писать одним письмом со всем мировым пролетариатом, который вот-вот произведет мировую революцию. А в 40-м году уже стало ясно, к концу 30-х годов стало ясно, что не будет никакой мировой революции, и в 40-м году Казахстан был переведен на кириллицу. То есть, если уж так сравнивать, на латинице они были 12 лет, а на кириллице уже вот 80. И, конечно, число текстов несопоставимо. Ну, в общем, вот такой филологический сюжет, язык и письмо. Какое письмо выбирать? Ну, и еще один сюжет, тоже связанный с... Филологический сюжет, связанный с речевым поведением. Весь апрель обсуждали речевое поведение нашего дипломата Владимира Сафронкова, который внес вклад в дипломатический вообще этикет и так поговорил со своим собеседником, британским дипломатом, что все просто с ума сошли. Но мне было очень интересно, как это квалифицировали, да? Много обсуждали журналисты. Значит, это говорили так. Заговорил на языке гопников. Значит, послы из подворотни. Вообще, это язык подворотни. Пошел по стопам Хрущева. Вспомнили Хрущева с его, значит, Кузькиной матерью. Да. Значит, Быков сочинил целое стихотворение вообще очень интересное. Да, еще там его называют, это Максим Соколов написал, что это речь пьяного мастерового. А Матвиенко сказала, что он разговаривал со своим коллегой-дипломатом, как прапорщики разговаривают с солдатами. Очень мне было это интересно наблюдать. Это же, понимаете, стилистические представления нашего общества, да? То есть, вообще говоря, всегда интересно... Можно говорить по-всякому, когда мне спрашивают студенты, а можно так говорить? Можно. Можно говорить как угодно, но подумай, как ты при этом будешь выглядеть. И вот эти слова «гопник», «подворотня», «прапорщик», «пьяный мастеровой», они все очень были мне интересны как проявление стилистической, в общем, стилистического чутья, можно сказать, нашего общества, ну, журналистского, и в том числе, кстати, и Матвиенко, она все-таки не журналист, а политик. И вот к концу месяца происходит какой-то еще более, значит, смешной случай, когда наш известный писатель Михаил Веллер на прямом эфире «Эхо Москвы» запускает в свою собеседницу кружку с водой и микрофон сначала, потом произносит очень грубые слова и уходит. Ну вот, пожалуйста, писатель. Причем я слушала журналиста Константинова на Фонтанке, который говорил, я звонил ему, выражал свое сочувствие, потому что мужчины очень ранимые люди. Вот это женщины такие коварные. Я пересмотрела удивительное, значит, спокойствие, выдержанность этой журналистки. Просто, можно сказать, позавидовала она совершенно. Но Веллер вообще какой-то повышенной возбудимостью, самой возбудимой. Он так возбуждается, и потом не может остановиться. Ну, что вот ему можно сказать? Да, человеку 68 лет, представителю российской словесности. Причем он не первый раз бросает стаканы. Он уже это делал в марте этого года. Ну, просто это уже... Ну, что ему можно только вспомнить слова Пушкина? Учитесь властвовать собой. Помните, как... Правда, это не Пушкин говорил, а Евгений Онегин Татьяне, да? И как он говорил, да не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Правда, тут не неопытность, а тут, по-моему, какая-то патологическая монологичность. Что никто не смеет прервать мою такую вообще удивительную речь. Кстати, мысли у него были по поводу французских выборов. Но так уж или они дороги вообще французам или нам тем более. Ну и в завершение нашего пейзажа, в старых добрых традициях новостных программ, о погоде. И о погоде. Весна наступает с трудом. И весь месяц это обсуждали. Вот я читала такие заголовки на Фонтанке. «Шел пятый месяц зимы». Красиво, да? Или «Весна переносится на лето». И все вот эти метеорологические сюжеты, фотографии, снег был даже в Крыму, и мы смотрели фотографии сирени в снегу. И даже перед праздником, к концу месяца, значит, ожидание было праздников и тоже хорошей погоды. И заодно, значит, известные нам праздничные лозунги так звучали: «Мир, труд, дождь». Это для Питера. А в Новосибирске мир, труд, снег. А в Питере просто вот уже самые последние дни питерцы изобрели такие слова, как снегодождь и снегоград, да, потому что именно вот это они наблюдали. И описывали такие чудеса апрельской погоды. Но вот таким был ушедший апрель. Трагичным, поэтичным, полемичным. холодным, дождливым и даже немножко снежным.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 3 мая, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!